Мне кажется, надо иметь особую, как бы, дар, особый дар. Для того, чтобы год не писаться, искать тему и время, и писаться в самое неудачное время с самой неудачной темой.
Ты знаешь, любое время удачное, пока мы живы.
Здравствуйте, с вами подкаст «Ворчание бобра». Я на бобра Дарья Крючкова. У нас не будет неполиткорректных шуток. Сейчас это стало особенно опасно, как оказалось. Но нам кажется очень важным вначале сказать, что это все ужасно, что происходит вокруг нас. Мы глубоко скорбим о той жизни, которой уже больше не будет. Мы обнимаем людей, которым мы, к сожалению, не можем ничем помочь. Если мы можем помочь, всегда можете написать нам в личку. Мы поддержим и сделаем все, что в наших силах. Это было все самое минорное, самое тяжелое. Мы прошли все стадии принятия, гнев, торг, да? Желание выйти в окно по очереди. А сейчас мы решили записать подкаст, потому что мы очень любим вышивку. Мы любим не нас в вышивке, как мы очень любим это говорить, а вышивку в нас. Мы всей душой радеем. Мы решили вас поддержать. Тех, кто был с нами все эти годы, кто нам писал. Вас мало, нас мало. Но мы все вместе. Мы продолжаем жить. Хотим мы того или нет. И мы решили подумать о том, что же будет дальше. И наш подкаст называется «А что будет дальше?» В вышивальном мире. Давайте мы сразу оговоримся. Это о том, к чему стоит готовиться. Наверное, через несколько лет мы переслушаем. Вы можете кидаться нас помидорами и говорить, а помните, на 25-й минуте вы говорили то-то, то-то, а вот сейчас...
Ну, Ян, горизонт планирования у нас схлопнулся до максимума полутора дней, поэтому говорить о том, что будет через полгода, абсолютно бессмысленно. Но мы попробуем сделать прогнозы на основе тех данных, которые у нас есть сегодня. Да?
Да. Поэтому вас ждет полтора часа разговоров ни о чем в нашей приятной или не очень компании. Мы хотим попросить вас не оставлять политические комментарии. Мы разделяем людей, их политические убеждения, их национальность. Мы оцениваем только дела и то, что нас ждет. Нам кажется, что это полностью правильно.
Да. Именно поэтому сегодня все мои личные мысли и чувства не будут никаким образом озвучены, потому что это мое личное. Мы будем говорить о вышивке, о мире вышивки, о бизнесе вышивальном в сегодняшних условиях. С учетом всех тех изменений, которые произошли за последние 3 недели, включая санкции, закрытие границ, сложности с логистикой, со всем этим. В конце концов, вышивка всегда была атрибутом мирной жизни. И даже в самые тяжелые времена она помогала людям пережить стресс, пережить напряжение. Возможность создавать красивое дает в жизни некоторую опору. Будем пытаться поддерживать ее и дальше.
Вера, это единственное, что с нами остается сейчас. Ну, плюс мои неполиткорректные шутки, которые в этот раз мы вырезаем с двойным усилием, потому что я не хочу с вами попрощаться надолго. Итак, куда мы без этого прекрасного слова? Давайте поговорим о том, что же будет дальше. Но пойми, это был нервный смех, потому что в этот раз мы ходим как по минному полю, не знаешь, что сказать, не знаешь, как аукнется.
Давай лучше расскажи про выставку. Начнем с выставки, которая прошла, как раз началась 24 февраля.
Это было очень печально, потому что пришли люди, которые не понимали, что происходит, что делать, как реагировать. К такому был никто не готов. В целом выставка прошла, на мой взгляд, хорошо. Потому что люди, которые вышли с наборами, они показали, у них купили. Люди всегда хотят что-то купить и что-то вышить.
Ну, пока у людей есть деньги, это да.
Ну, у людей часто бывают деньги, хоть небольшие, да. Я открою тебе секрет, даже во время войны у людей были деньги. Великой Отечественной. Так что... что поразило? Поразило, конечно же, отсутствие каких-то вот ярких новинок. Я нигде не подводила итоги, не писала, как бы хотела забыть эту выставку, но в целом, кроме вот одного дизайна от Панны, оно все блекло и ни о чем. То есть вот ты приходишь к свободным дизайнерам, и они все так же продолжают сливаться в единую массу. Фирмы,
Всего 4 фирмы вышло. Давай перечислим, кто осмелился выйти на эту выставку.
Сделано с любовью.
Да, Светлана Прокопец.
Басиарт. А кто четвертый?
Овен.
А, и Овен, да.
И МП-студия была.
А, и просто 5.
Ну, 5. Ну, Басю я никогда не воспринимала как отдельную фирму. Это скорее...
Почему? У них были новинки, новогодние шарики.
Да, ну... Это маленькая компания, которая как раз граничит между понятием свободный дизайнер слэш фирма.
Но они вышли, они показали.
А Neocraft еще был?
А, 6. Вот так и начинается. Вечно мы...
Вот видишь, ты как не готова оказалась к подкасту.
Вот что значит год сидеть на печи и воспитывать кота.
Не знаю, я 4 месяца сидела в Геленджике, мне было очень хорошо.
Ну, тоже хорошо. Мы в приятном компании друг друга.
Ладно, так вот, по поводу выставки. Я смотрела прямые эфиры, какие были, смотрела фотографии с выставки. Я, честно говоря, разделяю твое мнение о том, что кризис в отрасли имеет место быть.
Знаешь, мне вот кажется, это такая мысль еще и на будущее, очень раньше очень важным фактором было то, что у нас всегда были западные фирмы. Они да. приходили, сначала были только они. То есть вот вспомним нашу мысль, что сначала были западные фирмы, мы все покупали Team, Dimple, чем-то таким, Wow, DMC, Encore. Наши всегда были в догоняющих. Теперь наши сравнялись, и во многих аспектах они превзошли иностранцев.
Да, пожалуй. Пожалуй, так. На самом деле мы про это уже как-то говорили, о том, что после 2014 года, 2013-2014 год, это старт и расцвет российских компаний. Ну, не то чтобы старт был намного раньше для большинства цвет. Старых хороших компаний, типа Риолиса или РТО, и той же самой Панны. Но расцвет индустрии пришелся как раз с 13 по 17 примерно год.
Я прекрасно знаю, вот социологии и истории, не может быть все время подъем. У вас есть подъем, потом вы уходите на средний уровень, потом у вас идет, потом у вас может быть спад, подъем. Вы всегда, ну, колеблетесь вверх-вниз, как море, вверх-вниз, вверх-вниз, чтобы потом был штиль. Мы сейчас уже несколько лет в районе штиля. Ничего супер нового, супер яркого не получается. Мы с тобой не подводили итоги года, вот я прям подвела свои итоги года у себя в голове. Это моя любимая. С собой я очень люблю.
Любимое развлечение, поговорить да. сам с собой.
Такой умный, образованный, разносторонний человек. Какая, знаешь, какая лапонька. И вот за прошлый год из новинок глобальных, мировых, надо говориться, не мировых, только наших, да. мировых, мне понравилось, что это около 10 дизайнов. А понравилось, это значит, вот я пойду их и куплю. И вышки, то есть я на них потрачу свою жизнь. Я говорила, что у меня произошло переосмысление о том, что я уже не гребу, потому что мне это нравится, а я покупаю, потому что... Подождите, я возьму свой, да, невротический карандаш. Нашего друга третьего невротического карандаша не хватает. И глобально вот новинки... Ну нет. Большинство новинок, вот сколько их там, за несколько тысяч вышло за год. Я могу вспомнить, вот реально 10-15. Мне приходится уже проверять себя, смотреть. И дальше, не потому что у меня так много было, а потому что оно так выходит. Поэтому 10-15 – это неплохой результат за год по одному в месяц.
Ну, что я могу тебе сказать? Это как раз следствие той пресыщенности на рынке, который мы видели последние годы, когда было все в любых вариантах, в множествах, все компании искали новые пути, новые идеи каким-то образом реализовать. Все вошли в гонку новинки, 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 новинки. Нет, это касается не только отечественных компаний.
Да, да, я же не говорю, это же...
Это общемировая тенденция, но при этом спрос на вышивку, если я правильно понимаю, за границей, потихонечку снижался. И...
Ну, смотри, обычно все выделяют 4 рынка. Это Западная Америка, США, Канада. Европа, она идет обычно единым блоком, несмотря да. на различия. Россия, она всегда входит в топ-3 у многих западных компаний. И Азия, Азия опять-таки идет. Африка нет, Латинская Америка нет, Австралия нет. То есть вот это основные 4 направления. Россия для разных компаний всегда входила в топ-3. То есть у кого-то второе место, у кого-то первое, у кого-то третье. Она ранжировалась, но она всегда была очень большим, удобным рынком сбыта. И российские компании, потому что на рубль более конкурентно, ну, как бы то, что произведено внутри России, было более конкурентоспособно, им легче было выходить на западный рынок, они стоили дешевле своих западных аналогов, и они потихоньку стали продаваться. Та же Гамма, РТО, Панна, Овен.
Ну, мы видели рассвет МП-студии, мы видели рассвет Овна, мы видели все то, как выстрелили отечественные компании. Не будем повторяться.
Да, и к чему мы вот в конце концов подошли с выставкой? С тем, что, во-первых, на данный момент граница закрыта. Вот мы пишемся...
Граница на замке.
Мы пишемся какого-то 17 марта сегодня, кажется. Ну, мы почти полмарта пережили с тобой. Мы пишем 17 марта, чтобы вы понимали, ситуация всегда меняется, но будем говорить о том, что вот сейчас нету перевозок из большинства стран мира.
Ну, я по этому поводу могу немножечко сделать небольшую ремарку. Закрыты основные пути перевозок. Это связано не только с санкциями, но и с тем, что логистические компании находятся в смятении, потому что они не понимают пока, как проводить платежи. Они не понимают, на что и где действительно наложены санкции. Они ищут варианты обхода тех санкционных ограничений, которые наложены как на Россию, так и на соседние страны. Логистика не прекратилась. Она работает.
Я еще
но
хочу
она
сказать...
будет длиннее, дороже и сложнее.
Еще важно, кстати, сказать то, что вот многие забывают, когда говорят, что вот санкции, поэтому нам не будет. На самом деле, во всем мире, еще с ноября, кажется, прошлого года, проблема с контейнерами. Потому что многое производится в Китае, в Китае пакуется, привозится в Америку. Раньше то, что производилось в Америке, паковалось в те же самые контейнеры, возвращалось обратно. То есть контейнеры ходили по кругу. А сейчас все приходит в Америку, в Европу, в Россию, оседает в этих контейнерах, и в Китае на самом деле кризис контейнеров.
Дорогая моя, ты несколько упрощаешься.
Ну, ситуацию. Я люблю это, чтобы всем было все понятно.
Так, уважаемые, если вам интересен вопрос контейнерного кризиса на YouTube, пока он еще, надеюсь, на сегодняшний день, когда вы слушаете, он все еще доступен в России, вы сможете найти объяснение экономистов и людей, которые занимаются непосредственно логистикой. Они вам объяснят, что такое контейнерный кризис, почему это так сильно повлияло на цену транспортировки и так далее.
Но он общемировой. Потому что он
общемировой, но с Россией контейнерный кризис заключается, имеет одну небольшую особенность. Россия практически ничего не экспортирует в контейнерах. Мы экспортируем либо в цистернах, либо в, я не знаю, как правильно называются, емкости, куда это все насыпается, и, ну, например, руда или еще что-то в этом роде. Поэтому, когда к нам в контейнерах поступает товар, то обратно в этих контейнерах товар не едет. И это сказывается на цене перевозки. И поэтому перевозка контейнера туда и обратно закладывается в стоимость товара, который привезен внутрь России. То есть фактически цена удваивается за перевозку. Плюс из-за того, что все эти компании типа Maersk перестают работать с Россией, морские пути тоже нам начинают быть закрыты. Ну, слушай, мы, в конце концов, не эксперты в этой
области. Да, при том, потому что на данный момент многие магазины закрываются, потому что непонятно, как завести.
Что значит закрываются? Кто закрывается?
Ну, я думаю, Дим вряд ли к нам... А, подожди.
Ты же сказала, магазины закрываются.
Я имела в виду про вещи,
про
как пример. Да, про поставки.
Ты имеешь в виду... Нет, магазины не закрываются. Опять же, давай обрати внимание, многие делают неправильный вывод. Когда IKEA говорит, что она уходит с российского рынка, читайте бумаги, а не заголовки в прессе. В бумагах написано, что IKEA приостанавливает деятельность на 2 месяца с сохранением заработной платы для своих сотрудников. Насколько мне известно сегодня, поскольку у меня есть знакомый, который работает в IKEA, IKEA получила очередную большую поставку груза, и сотрудников вызвали в магазины для раскладки товаров. IKEA не закрылась, она приостановила свою деятельность.
Вот, я только хотела сказать о том, что на самом деле никто не закрылся, никто полностью не ушел. Люди, как бы компании, фирмы останавливают деятельность, потому что они не могут ввести, они не могут провести, потому что вы покупаете за доллары, а здесь у вас рубли, и вы не понимаете, как это все делается. И огромная...
Зона турбулентности очень большая, и все пытаются замереть, чтобы не войти в убытки.
Да.
Ну, примерно так это звучит.
Единственное, кто на данный момент точно принял санкции, это 1-2-3 стич. Они написали, что в связи с санкциями мы не можем отгрузить вам товар и отправить, извините, все. Ну, это официально.
Слушай, давай вернемся к вопросу как раз вышивальщицы. Для тех вышивальщиц российских, которые покупали товары за границей напрямую, в том же самом 1, 2, 3, 4, Чиказа, Ценина и, я не знаю, где-то еще в других магазинах, сейчас у нас у всех огромная проблема с оплатой своих товаров.
Я только хотела сказать, что Сева вернулась. Помнишь, был Сева and Soul?
Конечно, помню.
Вот они вернулись, но об этом я вам расскажу в следующий раз, чтобы вы после этого подкаста от нас не отписались.
Да, они, конечно, вернулись, но купить вы там ничего не сможете.
Да, к сожалению, теперь все, что за границей, мы не можем оплатить.
Да. Пока не найдены другие пути оплаты, мы находимся в состоянии изоляции.
Это достаточно проблематично, потому что это нитки, это брать базовое. Это канва, это иголки, которые мы не производим. На территории России производится.
В России есть Кулебякинский завод, который занимается изготовлением игл.
Но, прям под вышивку?
Нет.
Вот и ответ на то.
У них обычные швейные иглы. Но когда я последний раз видела их иглы, мне хотелось плакать. Потому что, прошу прощения, отшлифовать иглы им не удается.
Вот, канву у нас производил один завод. Один канву. И то, кто этот завод знает, им по студии, и почему-то они ими не комплектуются. Это, наверное, о многом говорит.
Ну, у нас продолжаются взаимоотношения с белорусами. Не далее, как позавчера, я была на выставке «Интертткань».
Mm.
Общалась с белорусскими представителями фабрик, производящих ткани и так далее. Они мне показывали образцы своей канвы.
Все печально.
Вы все знаете, что такое белорусская канва. Там улучшений нет.
Это, кстати, поразительно. У нас же есть лен. У белорусов есть лен.
У нас нет льна. У нас практически убито производство льняного всего. Это... Мы живем на льне, который производят в Беларуси, в Турции, в Италии и так далее. В России лен практически отсутствует.
Но белорусы-то могут делать лен под вышивку?
А равномерный нет.
Почему?
Я им задала этот вопрос. На него нет ответа. Видимо, потому что требуется другого рода оборудование. Сам по себе лен у них хорошего качества. Ну, он прекрасный. Все, кто когда-либо покупал льняные, я не знаю, там столовое белье или просто белье, знают, что лен у белорусов прекрасного качества. Очень хорош. Но они не умеют делать равномерное переплетение.
Угу. Ну, пока есть у гаммы.
Ну, гамма это... Опять же, не могу на 100% сказать, потому что я не знаю действительно выходных данных, откуда они везут ткань. Я знаю, что у них производство находится,
по-моему... Юго-Восточная Азия.
По-моему, Тайвань. Ну, как это, зуб не дам за информацию.
Юго-Восточная Азия.
Юго-Восточная Азия. Если это Тайвань, то ситуация с Тайванем сейчас довольно напряженная. Пока они работают, с Тайванем все хорошо, но Китай стоит рядом. И ждет, когда он может, так сказать, забрать свои исконные владения, как это называется. Опять же, это геополитика, в которую мы лезть не будем, потому что мы в этом не разбираемся.
Ну, то есть, на данный момент на территории России иголки мы не производим, канву мы не производим, нитки у нас ПНК Кирова и гамма.
Мы получили данные по новым ценам на нитки ПНК Кирова, подорожали на 50%. Потому что ПНК Кирова нитки, это, конечно, хлопок, но хлопок в России не
Узбекский.
Производят. Красители для не производят. Машины все стоят старые.
Нет, немецкие. Они
обновили парк этого самого. Машинный парк обновили. Машины у них тоже немецкие. Единственное, что у них, это русские руки. А они стоят дешево.
Поэтому у нас есть всегда ПНК Кирова. И гамма, опять-таки, которая тоже производится в Юго-Восточной Азии.
Да, и гамма. Но с гаммой вопрос будущего. Посмотрим. Никто ничего не знает.
Проблема в том, что большинство наших производителей комплектуется DMC, который, во-первых, должен был...
Какие большинство? Ну, нет, DMC — это нитки, которые любят большое количество
вышивающихся.
Давай так. И все компании, которые находятся на российском рынке, прислушиваясь к пожеланиям вышивающих, начали производить, если не полностью весь свой товар, но частично в нитках DMC.
РТО весь.
РТО на DMC. Эта студия частично акварель они запустили,
акварель,
по-моему,
да.
На DMC. Овен начал комплектоваться на DMC. Алиса комплектовалась гаммой.
Чудесная игла гаммой.
ПНК у нас кто Овен.
Неокрафт была на Мадейре, а теперь они частично ДМС, насколько я помню. Мария.
Мария искусница, у них были Финка, но сейчас неизвестно.
Финка это частично ДМС, да, была.
То есть, понимаете, нитки, которые производят в мире, их производит не так много компаний.
Их вообще, ну, 4-5.
Нет, ну смотри. ДМС. ДМС Франция. Анкор. Анкор это Германия.
Ролес на них сидят.
Плюс Венгрия, у них завод в Венгрии. Потом, Мадейра. Значит, Мадейра это Испания.
Финка.
Испания и Марокко. У них есть завод в Марокко, если я не ошибаюсь. Финка это Испания. Дальше у нас Космо это Япония.
Ну, Космо почти никто не производится, очень дорого.
CHS и Royal это Китай.
Это подделка.
Ну, это все равно нитки.
Плюс это не хлопок.
Это не хлопок, это там, смесовая да. ткань. Это все равно нитки. Кстати, для тех, кто всегда кричал, что Dimensions лучший самый на свете Dimensions, я тут взяла новый набор Dimensions и провела простые исследования на определение состава нитки. Нитки смесовые.
Ну, это видно совсем последних, вот которая с белой обложкой.
Это совсем
обложкой.
Новые с белой обложкой. То есть Dimensions максимально сокращает расходы на производство, и это уже совершенно не тот Dimensions по уровню качества и по уровню разработки. Ну, про разработки ничего сказать не могу, давно не шила. Вот, но, тем не менее, турки не производят мулине. Они, конечно, производят они нитки, канву, у них несколько фабрик, они производят канву, они производят нитки швейные, они производят нитки вязальные, у них огромный производитель.
Нет, стоп, есть у них. Я вспомнила, я в Турции видела нитки вышивальные, я не помню, как они называются, у них символ такая вяжущая бабушка.
Мадам Трикоте или как-то там они называются.
У них были Мадам и Трикоте. Ирис, и вышивальная точно
ирис
было.
Ирис у них был, это абсолютно точно.
Вышивальные перле у них точно было. Виды. Перле и вышивальные были.
Ты имеешь в виду вышивальные мулине?
Да, и вот они же как раз, вот мне почему-то так кажется, я перепроверю, конечно, если это не так, вы найдете в описании.
Ну, я пока не нашла, то есть после того, как все это случилось, меня накрыло все 5 стадий, и последняя стадия оказалась, ну, что делать надо каким-то образом, выживать надо что-то делать. Я стала искать, возможно, других поставщиков, в том числе и Турция, потому что Турция – это одна страна, которая не прекращает с нами работать, с Россией. Для Турции российский рынок всегда имел большое значение, и до тех пор, пока мир не схлопнулся, Турция будет работать для России и с Россией. Значит, поэтому я, естественно, посмотрела в сторону Турции. Ниток я там пока, к сожалению, не нашла.
Сейчас я просто перепроверяю, но мне кажется, что они были. Но мы к чему? Не к тому, что все плохо, а к тому, что...
Нет, все плохо, но просто можно говорить плохо-хорошо. Да-да-да, мадам Трикот. Или Трикоте, я не знаю, как это правильно читается. Если на французский манер, то Трикот. Все, конечно, плохо. Но оно всегда все плохо. Но это не значит, что надо лечь и умереть. Лечь и умереть мы можем в любой момент. И, знаете, у меня есть любимая поговорка, которая звучит следующим образом. Даже если вас съели, у вас есть два выхода.
Там военрук моей мамы, которая, не знаю, еще в советские времена училась, у них была военная кафедра. Он говорил прекрасную фразу. Заворачивайтесь в белую простынь и ползите на кладбище. Его спрашивали, почему в белую простынь? Потому что она отражает какие-то там лучи от удара. Почему ползти? Потому что если, опять-таки, будет звуковой или какой-то удар, вас собьет с ног. А почему на кладбище? А потому что все там будем, говорил он, начинал ржать. Вот эта фраза «в белую простынь на кладбище», ну, как бы, есть два выхода. Вот либо туда, либо продолжать жить и приспосабливаться, адаптироваться.
И вот по поводу адаптации, значит,
что... Надо ли нестись на всю зарплату покупать Дим? Давай.
Dimensions?
Да.
Ну, если ты его бесконечно любишь, то надо. Вот если потому, что... тебе без разницы, то не надо.
Вот, кстати, есть очень тонкая грань. Сейчас очень легко впасть в панику. Все исчезнет, я буду с голой вышивальной попой. Назовем это так.
Ну,
я бы хотела предостеречь, потому
да
что...
Да при чем здесь вышивальная попа? Нет. Все намного сложнее и тяжелее.
Мы говорим о жизни обычной вышивальщицы. Не неситесь скупать все на последние
знаешь,
деньги.
можно я все-таки скажу? Mm-hmm. Я знаю, что ты меня за это ругаешь все время, но я тебе хочу сказать, что через полгода, возможно, половина вышивальщиц останется без работы. А те, кто останутся с работой, у них денег будет, дай бог, на то, чтобы просто купить продукты.
А с другой стороны, знаешь, вот можно купить как бы набор, не вышить его и не продать никому.
Мне понравилось, как Шульман сказала: если вы не расхламили ваш дом по методу там этой
Мари Кондо.
Кондо или Кондо, как оно, то, может быть, из того, что вы не выбросили, вы сможете обменять это на баночку горошка в будущем.
Ну, я не настолько пессимистична, у меня более...
Ты просто моложе.
Ну, во-первых, я моложе, во-вторых, адаптивней, назовем так.
Ну, что значит адаптивней? Слушай, я в 90-м году... Мне было 16 лет. Я знаю, что такое продуктовые карточки. Я это видела лично.
Нет, я тоже
вот
помню.
Вот этими двумя личными глазами. Знаешь, я стояла в очередях.
У меня есть любимые три истории, почему я не верю в деньги, в митинги, в выборы. Я вот этот, я циничный человек. Расскажу тебе историю одну. Я буду их растягивать на год, чтобы... Почему я не верю в деньги? В 91-м мне было 5 лет. И у нас на балконе валялись всякие бутылки. Ну, из-под лимонадов их туда клали. И надо было собрать все и вынести, и сдать. Тогда еще можно было сдавать, это был эко-френдли, как сейчас говорят. Вот я собрала, сдала, мне дали прекрасную купюрку 3 рубля. На следующий день Латвия вышла из Советского Союза, мои деньги обесценились. И вот мне уже глубоко за 30, прошло больше 30 лет с этого момента, аж 31 год, а я помню эти 3 рубля. Мне казалось, что я очень богата, имея эти деньги. А я потом очень долго лежали у меня в копилочке такой деревянной, я натыкалась. Вот, знаешь, я бы сейчас их в рамочку себе сделала, как те 100 рублей, которые нам подарили за подкаст. Вот они у меня до сих пор в рамочке лежат. И это вот такой, знаешь, символ. Эх, было время. Но я к тому, что, помните, если вы вышиваете 4 набора в год, не надо покупать 40 наборов и думать, что вы защищены.
Да. А те, у кого 100 наборов, вам тем более не нужно покупать. Вы можете рандомно из коробки вытаскивать любой и говорить: о, у меня новый набор, я пойду его вышивать.
Не, на самом деле, я бы рекомендовала, если вам интересно, мнение людей, которые трендят о вышивке. Единственное, что я бы порекомендовала купить, это лекарства. Особенно, если они...
В подкасте про вышивку это особенно поздно покупать лекарства. На них уже выросли цены, ну, и уже половина лекарств нет в аптеках.
Но то,
поздно.
Что есть, вот лучше купите лекарства, потому что конвой сыт не будешь. Нет, ну, я, конечно, психанула, купил себе несколько наборов, но несколько, это не значит 10.
Не, мы можем еще, конечно, пройтись по прокладкам, которые пропали во всех магазинах.
А я уже все, у меня... Я рояль, единственное, что я не успел купить, это рояль, я теперь буду жалеть.
Объясни людям, почему рояль.
Да, надо объяснить людям про рояль и прокладки. Прокладки и гречка — это новая вот валюта, что отношение прокладок и гречки, потому что мы не производим, они у нас исчезнут, надо закупиться. А рояли 2 дня назад США приняли закон, что нельзя привозить роскошь. И рояль отнесся к роскоши. И я вот хожу и тренчу Даши, прикинь, у меня был бы рояль. Это сколько прокладок и гречки в него можно запихнуть. И он еще и на колесиках, его перевозить легко. Но
надо... Это значит, просто ты никогда не пыталась передвигать рояль. Я как бывший музыкант.
Ну да, рояля у меня больше нет. Это печаль. Я даже не могу его купить.
Да бог, ладно, мы пошутили на тему грустную.
На злободневную тему.
Но я хочу вернуться к проблемам вышивки и производства здесь, в России. Я... Что могу сказать? Все компании наши российские комплектуются иностранными иглами, иностранный конвой, иностранными нитками, иностранными, больше того, картриджами для печатных машин и краской для печатных машин. Иностранная бумага, на которой печатают обложки и, собственно говоря, инструкции, даже пакеты, в которые все это пакуется, либо китайские, либо произведены здесь, в России, из иностранной пленки.
Я просто хочу сказать, что, во-первых, непонятно, как что будет дальше.
Ну, конечно.
Оно же не закончится завтра, прости меня. Это не предметы первой необходимости, которые надо производить. Все будут... Давай.
В зоне риска оказались все компании, все, производящие вышивку.
Если ты хочешь знать мой прогноз, вот мой прогноз, радостный. Как вот, у нас один пессимист, один оптимист, нам бы реалистов в нашу компанию, да?
Да.
Но закроется... До 75%. Это будут магазины, это будут производители, это будут дизайнеры. Об этом мы, наверное, попозже поговорим. 25 останутся. После спада будет некий подъем.
Очень уверенный прогноз. Ну, посмотрим.
Даша считает, что все закроется, вышки не будет, ползите на кладбище.
Нет, я об этом не говорю. Я не говорю о том, что все закрылось. Я говорю о том, что нынешняя ситуация, которая сложилась, приведет к резкому поднятию цен, объективному, из-за того, что материалы, из которых все это делается, подорожают.
В два раза.
Хлеб, колбаса, сыр, курица и все остальное уже дорожает. Мне сегодня он муж написал, говорит, ура, сахар завезли в магазин по 135 рублей. Я пойду куплю. Я говорю, куда ты пойдешь купишь, когда он должен стоить 56 максимум.
Все, надо привыкать. Это поэтому... знаешь, как с DMC. DMC же сколько было? 50, от 50 до 60, да?
Да.
А тут кто-то зашел в шелковую нить, а там 125. Mm-hmm. Я такая, ха, схожу в Леонардо, а там 85.
Mm-hmm.
И психологически... какое-то время уйдет просто на принятие.
У нас это уже было. Если ты вспомнишь, 14-й год.
Восьмой начнем, давай.
Нет, мы вспомним 14-й, потому что это период рассвета российского производства наборов для вышивания. То есть все наши компании, которые вышли к 2014 году, это был старт, это было волшебно. Собственно говоря, почему они стартовали так хорошо? Потому что компании иностранные, продававшиеся на рынке, и весь их товар мгновенно вырос в цене два раза. Мгновенно, потому что рубль опять упал после события, которое произошло как раз 18 марта, завтра, когда Крым вернулся на историческую родину. Эта история нас тогда всех очень сильно ударила. Российский продукт оказался дешевле импортного, и только благодаря этому мы получили огромный толчок к развитию. Но сейчас ситуация принципиально другая. У нас не просто российское внутреннее производство становится дешевле, чем иностранные товары, которые будут привезены сюда. Да, их каким-то образом, окольными путями, через другие страны, там, допустим, не напрямую из Франции, а окольно через Турцию или Азербайджан, их будут привозить. Но из-за того, что логистика увеличивается, цены, риска привезти сюда увеличивается, цена конечного продукта будет выше. Соответственно, человеку, у которого, ну, давай возьмем условные, 50 тысяч рублей зарплата была.
Давай 20.
Нет, давай возьмем 50, это хорошо зарабатывавший человек. Хорошо. Как хорошо? Ну, умеренно зарабатывавший человек, который мог позволить себе не только покупать еду, но еще немножко побаловать себя каким-нибудь набором
на вышивке. Одним словом, маскаль.
Исходить пару раз в кафе с подругами. То есть, ну, ты как бы немножко можешь себе позволить чуть больше, чем просто тупо купить трусы и курицу. Так вот, эти люди, у которых зарплата была условно 50 тысяч рублей, сейчас на эту зарплату смогут приобрести только продукты. Потому что цена практически всего поднялась минимум на 20% на многие вещи в два раза. Потребности никуда не деваются.
Потребности никуда не деваются.
А зарплате расти неоткуда.
Но давай так. Пока мы находимся в моменте падения, как Алиса в стране чудес, непонятно, на что мы упадем.
Мне очень понравилась действительно метафора нынешнего положения. Она звучит так, что мы сейчас все находимся в рушащемся здании. Пока мы в нем летим, мы не можем ничего сделать.
Да,
когда мы упадем, тогда уже можно будет подсчитать тех, кто не выжил. Те, кто выжили, смогут выйти, каким-то образом начать строить все заново. Но мы еще не находимся в нижней точке, после которой можно будет сказать, что вот этот период нестабильности закончен.
Да.
Поэтому пока мы не дошли до этой точки...
Все это спекуляция, чем мы и занимаемся.
Какая спекуляция? О чем ты?
Но мы говорим, мы предполагаем, мы спекулируем фактами.
Яна, факт о том, что фетр, который я закупала за 1600 рублей за рулон, стал стоить 3900...
О, это значит, что тебе придется поднять за этот набор в два раза дороже.
Вот скажи, пожалуйста, вишня, который, например, набор у меня, ну, там самый дорогой стоил под 700 рублей с чем-то, он станет стоить 1400, просто потому что я обязана поднять цену, потому что у меня... Кто это будет покупать?
Ну, пока ты это не сделаешь, не
продашь. Золотое руно, которое выпустило новинки, какой-то у них новый набор вышел, стоимостью в 9000 рублей.
Давай так, да, и Дим по 8, и Леонардо по 10, я все это видела. как бы. Во-первых, сейчас мы еще в моменте падения. Мы не знаем, какой будет доллар, с каким курсом вернется DMC, Swigert, так далее, тому подобное.
Опять же, нет еще привыкания к этой цене.
Да, нет привыкания. Понятно, что в первую очередь, когда ты приходишь, там, DIM стол 4, предположим, возьмем, а тут он по 8, понятно, что у тебя шок. И отрицание такое. Нет, ребята, я не буду это покупать. Идите в баню со своим Димом.
Это значит падение продаж.
А потом начинается привыкание, осознание, торг, вот это все. И такой, ну да, вот он по 8. Я не смогу купить 10 Димов. Я куплю один Дим в год.
Нет. Мой личный опыт и наблюдение за 2014 годом показывает следующее. Я наблюдала за своими подругами, которые вышивали всегда самые лучшие наборы. Они шили Lanart, Permin, они шили Dimensions, они шили хорошие иностранные компании. После 2014 года они перешли на Oven и MP Studio, которые в 10 раз дешевле.
Ну, во-первых, это нормально, потому что там стали выходить более интересные сюжеты. Давай
нет,
будем...
Нет, это в тот момент, судя по тем сюжетам, которые они выбирали, это был только и исключительно вопрос цены.
Ну, да, придется. Я тоже, например, если у меня будет вопрос вообще ничего не вышивать, вышивать китайскую подделку или вышивать там, я не знаю, российскую компанию какую-нибудь маленькую, я выберу российскую компанию. Вот, кстати, тоже важная тема, которую я понял. Это пиратство. Сейчас будет колоссальный всплеск. Потому что, во-первых, официально уже сверху стали говорить, давайте мы разрешим или закроем глаза, уже разблокировали рутрекер. Но, с другой стороны, кто хотел пиратить, тот пиратил всегда.
Ну вот смотри, я всегда старалась отойти от пиратства и действовать по... Ну, то есть, с какого-то момента, когда у меня сознательность доросла до уровня, что каждый человек, который работает, обязан получать зарплату за это, я в том числе перестала заниматься пиратством. Я платила за фильмы, за музыку, за программные продукты. Я пользовалась компанией Adobe для того, чтобы в том числе делать свои там, обложки для наших наборов и все остальное прочее. Сейчас Adobe у меня заблокирован.
Да, это прекрасно. Мы взяли с вас денег, мы должны вам дать продукт, нет, но до свидос.
Нет, у них подписка. Ты каждый месяц платишь. И как только у тебя месяц закончился...
А, мне потому что аннулировали. Ну, у меня был Netflix, мы оплатили на длительный срок. Netflix взял деньги, как бы дал услуги, я потом сказала, знаете, мы передумали, мы вам перевели деньги. Ах, да, вы их не можете получить. Пара-па-па-пам. И мы уходим, и услугу не предоставляем, и денег не возвращаем.
Ну, ты же можешь пойти в суд.
Могу.
Ты пойдешь?
Я подумаю на этот. Но теоретически такая возможность может быть и у геймеров, которые, ну, как бы, вы же взяли уже... Ну.
Та ситуация, которая сложилась общемировая в отношении России, она без прецедента. Таких не было никогда. Это, понимаешь, рефлексия по поводу того, что они сейчас все дружно сделали, обязательно последует. Все обязательно этот опыт переработают, сделают из него выводы.
Это, знаешь, это вот как бы...
Но это все будет потом.
Это вершина cancel culture.
Я знаю.
То, что вот, ну, я объясню для тех, кто, может, не знает. На Западе была такая культура, как культура отмены. То есть ты что-то делаешь...
Все могут вспомнить Вайнштейна и...
Да, например, ты, там, я не знаю, показываешь свой половой орган, тебе говорят, а ей какой-то плохой, на тебя подают в суд, и все, что ты сделал, не осуждается вот это, не говорится, что ты там извращуга и так не делается. Отменяется все твое творчество. Неважно, что ты сделал. Я не придерживаюсь этой культуры. Я считаю, что если человек сделал плохо, об этом говорится, люди не черные, не белые, люди глубже, сложнее. И когда нам говорят, давайте вырежем прям огромные куски, там, не знаю, литературы, творчество, ну да, он был мудак. Но это гениальное произведение, которое, например, спасло людей.
Фу на тебя.
Ну а как?
Нельзя ругаться.
Можно. Это вот был мой единственный раз на этот подкаст. А когда полностью отменяют, вот сейчас пытаются там отменить целую страну. Не разбираясь, кто за, кто против, кто какие эти. Давайте всем. Это апогей вот этой культуры. И она может пожрать сама
себя. Давай не будем сейчас об этом. Мы собрались, чтобы поговорить о вышивке, о мире вышивки, о бизнесе и обо всех.
Не, но мы возвращаемся к пиратству, что сейчас у меня сложное отношение. С одной стороны, я против, я глубинно против, потому что этот человек делал, он в это вкладывался, он на это живет. Это ударит, вот как бы, то невозможность даже продать на Etsy и так далее, и тому подобное, очень сильно и по дизайнерам с той стороны. Потому что, например, Барбара Анна, Нимю, люди покупали их схемы, а сейчас их нельзя купить, даже если ты захочешь. У меня есть денежки в моем кулачке, возьмите у меня. Нет, что сделают большинство людей? Они же не будут принципиально там просить друзей, кто поедет за границу, как-то искать варианты, они просто скачают. Могу ли я их осуждать? Наверное, нет.
Давай вообще не будем никого осуждать.
Нет,
у каждого человека есть свое внутреннее мерило, его личная этика.
Но я хочу сказать о том, что, друзья, если у вас есть возможность так не делать...
Я бы сказала по-другому. В любой ситуации, даже самой плохой, не нужно опускаться до подлости. Даже вот. Если вам кажется, да. что вас обидели или там что-то сделали по отношению к вам... Не делайте так, как с вами обратились.
Вот остаться человеком, вот, да, я хотела эту мысль, у меня она очень давно. Я читаю вообще жутчайшие истории, когда, например, хороший украинский дизайнер пишет о том, что вот мы как бы находимся в сложной ситуации, а в России люди уже собираются делать то, что этот дизайнер делал. Я не буду имена, наверное, рассказывать. То есть люди, пользуясь какой-то неразберихой, забирая чужую идею, пытаются на этом заработать. Это ужасно.
Расскажи мне. Без всяких кризисов.
Ну, или да, наоборот, когда условия. Человек кидает всех своих клиентов со словами, а вот вы просто относитесь к этому, а я это.
Мы не будем об
да.
этом говорить.
Я к тому, что самое сложное в тяжелые времена – это оставаться человеком с определенными моральными устоями.
Помните о том, что тяжелые времена пройдут. Но если ты поведешь себя как тварь, это все будут помнить. Всегда.
Да, к сожалению, и не важно, с какой ты стороны.
Абсолютно не важно.
Ничего не оправдывает жестокость, подлость, мне кажется. И это очень важно, оставаться вот человеком
конечно,
до конца.
Конечно, очень приятно почувствовать себя в большинстве. Конечно, легко и приятно объединиться и кричать «ату, ату». Но...
Мне очень грустно, кстати, что вот то, что сейчас происходит, оно поставит крест на очень талантливых. Потому что люди, которые пережили достаточно большой шок, то не обязательно в Украине, но и у нас, которые вот столкнулись с каким-то вот жизненным, потому что, ну, как бы ударит по нам всем, как бы мы ни говорили, что бы мы ни говорили. И очень многие талантливейшие дизайнеры, они перестанут творить. Это будет безумный, сильный творческий кризис у многих.
Да, да. Я хотела отдельно еще обратить внимание, что на российском рынке, рынке вышивки, очень большое место занимали украинские как фирмы, так
да.
и самостоятельные дизайнеры. И на сегодняшний день я не вижу перспективы их продолжения работать здесь. Я не могу ничего предсказывать, я не могу никого осуждать или каким-то образом кому-то что-то пенять и махать кулачком. Личное дело каждого человека, его личная трагедия, его личные представления о правильном и прекрасном никаким образом мною не будут осуждены. Но то, что наш рынок в целом потерял и потерял очень много, сегодня мы можем об этом не просто говорить, а констатировать.
Я надеюсь, что, например, мои любимые, у меня на Украине было много любимых дизайнеров, например, Ирину Нинашвили. Я надеюсь, что я наконец-то правильно произнесла ее фамилию, хоть при таких, в таком грустном подкасте. Это вот дизайнер с большой буквы. Поразительно уникальное видение. Или Светлана Мэй.
Немирицкая.
Немирицкая. Человек, который прям... Ну, я стала уважать после всего еще больше. Она сейчас в Эстонии, и я хочу пожелать ей всего самого наилучшего, обнять просто по-человечески.
И Наташа Молодецкая.
Наташа Молодецкая, конечно же. И, например, Лансвит. Огромное количество людей со своим стилем. Я надеюсь, что они пройдут. К сожалению, они могут замкнуться, уйти из вышивки полностью, переосмыслить свою жизнь. Это будет очень сильный удар. Но я, например, не буду отказываться. И когда мне писали ворчать по брау, устройте бойкот, я не буду никому строить бойкот.
Что за детский сад? Почему мы живем в пятом классе?
Потому что
когда
так
дети
легче.
Объединяются и кидают друг другу тряпку,
сифак-сифак. А вы сказали, что я дурак, вы сами дурак. Давайте клобить. Нет, я разделяю. Я считаю, что вышивка должна, наоборот, объединять людей. Она должна давать надежду, что завтра будет лучше, чем сегодня. И да, кто-то из дизайнеров, кстати, и в России дизайнеры могут уйти, потому что будет кризис, и они поймут, что все.
Очень многие лапки. Российские дизайнеры работали на Etsy. И большую часть их заработка составляли деньги, которые они получали от зарубежных своих покупателей. Этих денег больше нет. Другого рынка, на который переориентироваться, тоже нет возможности.
Поэтому рынок свободный дизайнер
схлопнется. Финансовые возможности внутри страны у населения очень сильно сокращаются. Конкуренция вырастает в разы.
Притом, ты не забывай, многие свободные дизайнеры творят DMC. А к ним приходят люди, которые говорят, смотрите, у вас там 45 цветов.
Ну, все
по курсу
те,
нет, кто... уже было. Были случаи. Покупатели приходят и говорят, вы бы нам не могли перевести это в ПНК и гамму? Дизайнер говорит, нет, потому что я работаю только в этой палитре. И он уже теряет.
Ну, что я тебе могу сказать? Лень дизайнера пойти навстречу. Это всегда было вне зависимости от той кризисной ситуации, в которой мы находимся. Хорошая компания, хороший дизайнер, хороший производитель чего бы то ни было, всегда идет на контакт и помогает решить проблему своего клиента. И если у клиента есть проблема, он не может шить в тех нитках, в которых он вышивает, то надменность дизайнера, который отказывается помочь ему решить эту проблему, исключает у него...
Тут еще непринятие. Многие до сих пор не приняли, что DMC больше все. DMC – дорогой санкционный продукт, назовем это так.
Хочешь, я тебе скажу еще интересное? Под запрет на поставку в России попали пластики.
Почему?
Я не знаю, санкционный запрет на пластиковые изделия. Это я узнала тоже буквально там пару дней назад. И под этот запрет попали пяльцы Нюрки.
Все. Берестой пользоваться будем.
Ну, зачем берестой?
Кстати, вот тебе идея.
От этих самых, от бочек.
Кстати, да. А вот тебе идея вышивка на бересте. Патриотично!
Я уже смотрела, сколько стоит береста. Яна, вот ты будешь смеяться, но вот я эту тему уже посмотрела. Я посмотрела, сколько стоят листы бересты.
И почем?
Ну, типа 2000 рублей за лист. Небольшой. Вот совсем небольшой, типа 30 на 30 сантиметров.
Это еще дырочки в нем делать.
Точно.
Давай сделаем свое берестяная, как это, милхиловская канва. От бобра. О, береста от бобра. Я напогачусь.
Иди вон иди на Яузу, грызи березы и делай бересту. Бобер, грызущий березы. Это очень смешно.
Тем более, только я вложила в зубы. Вот самое лучшее вложение, не набор, девочки. Зубы и здоровье. Ладно, юмор нас спасет.
Честно тебе скажу. У меня самые мрачные
предчувствия.
Я не вижу просвета впереди вообще никак. Я понимаю, что рано или поздно даже самой, пардон, глубокой жопе появится свет.
Во?
Но я просто боюсь не дожить до этого.
Ну, во-первых, куда тебе деваться?
Ну, жизнь долгая.
У нас, да, во-первых, жизнь долгая. У нас еще сколько подкастов, нам все уже написали, позвонили, с кем мы собирались делать подкасты, с вопросом, мы там живы, давайте к нам. Например, Света Прокопец. Сколько лет мы пытаемся не сделать подкаст? Нам деваться некуда.
Она зовет нас в баню.
Я за баню готова давать подкасты. Я продажный блогер. Давайте я буду...
За баню давать подкасты?
Слушай, это прям название...
Не развивай! Остановись!
Это прям название подкаста. За баню даю подкасты. Прям бомба будет.
Знаешь, как это сократят? За баню даю.
Ну, не понятно, что. Может, даю концерты?
Ну, конечно.
Конечно. Ой.
У меня самые мрачные ощущения.
У меня нет.
С одной стороны, рынок, что называется, очистился.
Да, для конкурентов не будет.
Для внутренних производителей конкуренция схлопнулась. Очень значительно. Но одновременно с этим очень значительно выросли цены на исходники. Как и кто пройдет период этой турбулентности, мы, конечно, увидим, ну, хотя бы через год.
А может, и даже больше.
Может быть,
мне очень понравилось.
Больше. Можно будет как бы выводы делать на периоде, думаю, не меньше, чем года три.
Слушай, мне понравилось сравнение, что мы в эпицентре ядерного взрыва. Мы сейчас видим вспышку, потом будет звуковая волна, потом облучение. Поэтому ждите.
Если ты в эпицентре, то ты ничего не можешь видеть.
Ну,
ты плохо учила.
Да.
Это самое, как это, как у нас назывался этот урок?
ОБЖ,
да.
Основа безопасной жизнедеятельности.
Это у вас оно ОБЖ звалось. А у нас это военное чего-то там, я забыла. Ну, не суть. Ты знаешь, как ползти на кладбище во время ядерного
взрыва? Да, в белой простыне. Я же говорю, это прям вечно.
Самое хорошее то, что ты уже готова.
Да, у меня есть белая... А, черт. Кто у меня только простыня из Цвайгарта. Ну вот, она, я ее вышью красивая, она же будет моим похоронным саваном, а? Handmade! Рыдать будут! Я в нем и весь в вышивке.
Конечно, меня очень печалит то, что мы сейчас оказались отключены от глобального мира. Ну, не в том смысле, что нас выкинули, нет. Мы оказались лишены всей той красоты и возможностей широких, которые у нас были. Любое сужение – это всегда плохо.
Да.
Всегда плохо. Хорошо, когда у тебя есть выбор, я не знаю, там из 30 сортов помидоров, но... а не когда у тебя их два. Да, это все равно помидоры.
С другой стороны, просто кто-то закрывается, кто-то открывается. Ну, мне хочется видеть, знаешь, я не могу. Первые дни у меня были очень тяжелые, первые недели. Многие знают, что ворчание бобра ушло, мы закрылись на какое-то время. У меня были вообще суицидальные мысли, я думаю, нафиг так, вот только кот и радует в этой жизни.
Так, та же самая история. Меня, собственно говоря, остановила Шульман, которая привела в пример историю про семью... Господи.
Чью ты семью?
Писатель немецкий, Цвейг.
А, который Стивен, покончил...
Стивен Цвейг. С женой, который в 43-м году вдруг приняли решение о том, что надо покончить жизнь с собой, потому что в мире коллапс, весь мир кончился, все плохо. И, в общем-то, надежды на улучшение нет, и они покончили с собой. Это был
42-й. Меня тоже впечатлила история, я, правда, не Шульман, я прочитала. На заблокированном нынче Фейсбуке. Хотел поделиться этой историей на заблокированном Инстаграме, а потом пойти в Телеграм, который тоже был когда-то заблокирован.
Ну, подожди, сейчас тебе, товарищи майоры, откроют Росграм, и будешь там свои фоточки.
Да? Санкционные. Да. Санкционным набором. Знаешь, как есть анекдот, фоточки. Что последний айфон это тот, который у тебя есть, вот последний Дима это тот, который ты успел купить.
Ну нет, пока они еще есть в магазинах, ты можешь успеть что-то купить еще. Вопрос поставок дополнительных.
Ну вот дальше. Сейчас последнее пришло.
Вот я думаю, да.
Но что магазины поставки, многие
которые пришли на этом...
Но если что, выставка у нас будет.
Наша,
в апреле.
Не, ну если у нас не посадят в тюрьму за какие-нибудь...
За вот этот подкаст. Пара-па-па-пам.
Пам.
Но я к тому, что я...
А я не исключаю.
Ну, не...
А я ничего не исключаю.
Почему мы видим?
Когда до всего этого дела шли разговоры, будет, не будет, я сказала, что будет.
Маша сказала, что не будет.
Кто оказался прав?
Городские сумасшедшие пессимисты.
Вот я оказалась права, значит, я и в следующий раз окажусь права.
Давай так, очень хорошее, опять-таки, у каждого Шульмана это было. Записывайте то, что вы предсказываете, и когда это сбудется, и сверяйте. Если это не сбылось, выдыхай бобёр.
Ждем. Потому что последнее, что я предсказала, то, что у нас все-таки вернут смертную казнь.
Ну, поживем.
Блин, в подкасте про вышивку о смертной казни. Ёлки, до чего мы дожили, а?
Мы? Ты пессимист. И ты меня забиваешь с моими радостными...
Я пессимист.
Да, что я заменю вот бумажную канву на берестяную канву. Нитки из одуванчиков будем делать. Что там еще?
Видимо, я нахожусь пока в стадии депрессии.
Да, у меня уже принятие. Все, меня отпустило. Я уже ничего не могу... Я несу ответственность за себя и кота, даже за Андрея не несу, потому что он взрослый человек. К сожалению, мне хочется тебе дать, как нашим слушателям, но...
Дать что, надежду?
Да, Ваню. Я жду подкаста в Ване, как мы помним. Нет, это надо перестрадать. Два варианта. Либо ты ползешь на кладбище, либо ты продолжаешь жить и адаптируешься. Чем быстрее ты адаптируешься к этой новой жизни, старой уже не будет. Как бы мне не хотелось.
Знаешь, я в последнее время все время вспоминаю фильм «Летят журавли».
Я так не досмотрел.
Там Вероника была вынуждена выйти замуж за Марка, который ее изнасиловал. И потом она адаптировалась. Она пыталась жить в этом во всем. Да, она не была счастлива, да, ей было тяжело. Потом появился этот ребенок мальчика, когда она хотела пойти броситься с моста, она нашла бы одинокого ребенка и взяла его себе на воспитание. И это была ее зона ответственности. И я думаю все время об этом. Когда тебе очень плохо, попробуй посмотреть туда, где твоя помощь может кому-то быть полезной. потому что всегда есть те, кому хуже, чем тебе.
Знаешь, я периодически списываюсь с Леной. Передадим ей большой привет. Она когда узнала, что Лена, Толь, мы тебя очень любим, понимаем, мы с тобой. И я говорю с Леной. Я понимаю, что нам с тобой грех жаловаться. Мы не там. И неизвестно, как будет. Я надеюсь, что когда-нибудь я Ленку обниму лично. Я верю, оно сейчас не заканчивается. Жизнь не заканчивается. Мне в 20 лет, мне кажется.
Мы переживаем... Ну, есть люди, которые переживают эйфорию от всего происходящего. Есть люди, которые считают, что все происходящее спущено сверху Господом. Есть люди, которые переживают горе. У всех самые разные эмоции. И, пожалуйста, не надо всех равнять под одну гребенку. Все люди разные.
И еще, кстати, мне не нравится вот эта полиция скорби. Вы не чувствуете вот это, значит, вы такие. Каждый переживает внутри, и каждый имеет право на переживание. Я ни в коем случае не хочу, кстати, говорить, вот мне легко, а там тяжело. У каждого свои эмоции. И нет шкалы, как бы, которые всех уединяют. Человек должен переживать то, что он переживает внутри. И стыдить или говорить, нет, вы не должны, вы должны вот это, нельзя. Потому что иначе эмоции не проживаются. Сейчас я очень много читаю для того, чтобы принять и продолжить жить. Она уходит внутрь, и потом это, ну, это бьет.
В конце концов, вышивка – это самое мирное занятие из всех возможных. Возможно, она нас всех и спасет.
Да, она дает надежду на то, что будет завтра. Вот я вспомнила историю, знаешь, когда мне было 20 лет. Я точно знала, как моя жизнь будет вот сейчас, в 35. Почему-то у меня 35 был такой рубеж. Я знала, что я буду замужем, я буду очень хорошим специалистом в политической газете. У меня будет собака и ребенок. Мне 35, я пишу подкаст на о фигне. На складе дивной вишни. У меня кот, и я не замужем. Что это говорится? О том, что ты не знаешь, как все будет. И ты знаешь, я не уверена, что вот то, что есть у меня сейчас, лучше того, что мне казалось тогда в 20, что мне должно быть в 35. Я более свободна, я более счастлива. И я не применяю то, что у меня даже сейчас, на то, что мне хотелось бы видеть тогда. У меня есть хороший подкаст, у меня есть люди, которые его слушают, у меня есть друзья. У меня есть то, что я люблю, это вышивка. Она может схлопнуться, она может расшириться, она все равно будет продолжать. Формула может осенью не быть. И вот сейчас, к сожалению, шансы. Мы столько каркали, вот мы наркаркали, скорее всего, она схлопнется.
Ну, тут я не могу ничего предсказать. Понимаешь, то, что я, то, с чего я начала подкаст. Горизонт планирования 2 дня. Когда ты не можешь сказать, что у тебя будет через 2 дня. Когда ты не можешь делать долгосрочных прогнозов. Да, у тебя как бы вперед ты предполагаешь, ну, через полгода должна быть выставка. Но сейчас столько факторов неизвестности,
да.
Вполне возможно, что появятся новые обстоятельства, из-за которых все опять поменяется. Поэтому, дорогие мои, все правильно. Жизни такой, какой она была раньше, уже нет и не будет.
Но это неплохо и нехорошо, это просто факт.
Это просто факт. И нужно учиться жить в новых обстоятельствах.
Мне бы хотелось... Ну, мы подходим к концу, это будет очень короткий наш подкаст. Самый короткий.
Давай отвечай мне, что неплохо.
Итак, что неплохо? Во-первых, на данный момент никто не закрылся. Официально пока
за никто. 2 недели, за 3 недели никто и не закроется.
Никто не закроет. А потом, опять-таки, мы в падении, мы еще не достигли дна. Поэтому еще неизвестно, сколько падать, куда мы упадем, как мы отскочим, что будет. В-третьих, всегда будет что-то новое. Хотим мы того или нет. Самый простой пример. Постоянно дерево за окном. У него начинается весна. Там начинают распускаться почки. Хочешь ты, не хочешь, оно будет идти. Жизнь будет продолжаться. Вопрос, как, когда, но... Ты можешь на это повлиять? Нет, я уже приняла ситуацию.
Мне на самом деле очень жаль всего того, что мы потеряли. Сейчас, по крайней мере, с сегодняшнего дня это выглядит именно как потеря. Мы потеряли возможность покупать наборы иностранных производителей. Мы потеряли возможность покупать схемы иностранных производителей, книги. То есть у нас сейчас отрезана возможность вообще какого-нибудь сообщения товарного с Европой, с Америкой, с Японией. Что будет дальше, естественно, покажет жизнь. что у нас происходит с товарами внутри страны с рукодельными. Что будет с конвой Цвайгард? Сейчас нет возможности официально ее купить. Что будет с нитками DMC, Мадейра, Финка, Анкор и все остальные? Совершенно непонятно, потому что кто и как будет сюда их возить. Понятное дело, что так или иначе это все решится. Но сейчас вот в этот вот моменте у меня все время ощущение, что у нас отняли практически все.
Да.
Отняли всю радость. И те люди, которые находятся внутри страны, будут большими молодцами, если им удастся все это прожить, выстоять и вывести нас на новый уровень.
А нам ничего не остается? Я понимаю, что я
всегда показываю... есть белая простыня.
Да, всегда, во-первых, всегда есть белая простыня. Знаешь, как это? Можно я уже в окно выйду, да? Вот, да, можно выйти в окно.
Ну, в конце концов, опять же, посмотри на меня. Что первое сделала я, когда все это дело
произошло? Ты начала работать?
Я начала работать усиленно, так как не работала, пожалуй, уже очень давно. Я решила, что я не имею права закрывать компанию, не имею права уходить в себя, в собственное мироощущение и так далее, потому что у меня есть сотрудники, я ответственна за них, у них есть дети, я должна сохранить им работу.
Знаешь, когда ты думаешь не только о себе, но и о ком-то, это заставляет тебя жить. Люди проходили в своей истории более страшные вещи. Я понимаю, что это звучит сейчас, знаешь, как мне кто-то сказал, вы звучите как пропаганда, но это пропаганда жизни. У меня жизнь одна. Я не верю, что после смерти я стану душой, у меня будет еще реинкарнация. Не дай бог, я стану котом. Я буду самым ужасным котом. Но я хочу прожить жизнь честно, оставаясь человеком и делать что-то хорошее.
Что я могу тебе сказать? Я уверена, что будет множество комментариев негативного характера по поводу моего пессимистического настроения. Потому что я уже их видела в соцсетях. Я уже видела это лично при общении там, с некоторыми людьми. Я могу сказать только одно, что те люди, которые смотрят на жизнь с оптимизмом, я им завидую.
Я тоже. Меня иногда очень кроет, и мне хочется ползти действительно в белой простыне на кладбище, но у меня нет выбора. Мне надо жить до тех пор, пока у меня не будет последнего вздоха. И я могу прожить эту жизнь ужасно, поедая себя, говоря, как все ужасно, создать себе персональный ад на земле. Или я могу делать что-то...
Что тебя вытащит.
Да, конечно. Что меня вытащит и что будет вытаскивать людей вокруг меня. Вокруг меня очень много людей. Они все разные. Они разных национальностей, они из разных стран.
Давай лучше поговорим с тобой все-таки. Попытаемся найти некие положительные точки.
Некие положительные точки. Во-первых, у нас увеличится конкуренция. И все, кто считал, что
какая
делать...
Какая конкуренция увеличится?
На рынке.
У нас на рынке ушли две трети
продавцов. Нет, я имею в виду внутренняя. Внутренняя, прямо в тех же дизайнерах. И люди, которые почему-то считали, что делать схему очень легко, и вот я за 100 рублей наваяла 5 крестиков, и теперь это должно стоить 1000 рублей, их рынок почистит. Да, ну, уйдут и талантливые, но в целом рынок почистится.
Давай сформулирую я немножечко по-другому. Во-первых, да, сейчас с рынка ушло примерно две трети производителей. Это включая иностранные, это включая украинские, это, возможно, еще какие-то, я не знаю, ну, Беларусь, наверное, нет, но я не могу сейчас делать таких выводов. Во-первых, да, конкуренция на рынке становится меньше, потому что большое количество производителей с рынка уходит. Но также обеднеют и потребители. Их станет меньше, тех, кто платежеспособен. Соответственно, конкуренция между теми, кто на рынке остается, возрастает. И будет конкуренция цены в первую очередь. Не качество, не красоты.
Ну нет, на качество всегда, давай так. Всегда есть люди, которые ценят качество.
Да, всегда.
Я, например, буду ценить качество и то, как это сделано.
Ну, можешь ли ты себе это позволить? Если раньше ты покупала 10 наборов, то теперь ты купишь один.
Да, но я
твоя
буду выбирать.
Твоя потребительская способность
Я буду выбирать, и я буду поддерживать то, во что я верю.
Да.
Вся моя жизнь, вся наши подкасты, они показывают одно. Я достаточно импульсивный человек. Я могу очень легко завестись. Вот это что-то я сказала, иди сюда. Я буду умирать за свои слова. Но при этом я стараюсь поддерживать то, что я верю. Я верю в красоту, я верю в то, что будет талантливый. Придет человек, для которого это будет офигенно круто, и он сделает что-то классное. И в этом отношении я верю, что люди, которые, например, пережили очень тяжелые времена, они либо уйдут, что естественно. Либо они станут лучше, будут творить. Третьего не дано, понимаешь?
И это да, общие слова.
Это общие слова, но они такие классные. Я бы себя просто цитировал.
Никакой конкретики.
Никакой
конкретики. А конкретика выглядит следующим образом. Материалы растут в цене, их становится на рынке меньше, конкуренция за единицу, за одного покупателя растет, потому что покупателей платежеспособных становится меньше. Общий уровень производства, мне кажется, упадет. Тут мне вот почему-то все выглядит именно так. Потому что, как мы видели, последние годы была тенденция на сокращение размеров. Все стремились сделать маленькие наборы, которые быстро оборачиваются, больше покупают, легче вышивают и так далее.
Кстати, потребительство пойдет вниз, и это хорошо, потому что раньше мы покупали 10 наборов, они у нас лежали, мы что-то выкидывали, что-то отдавали.
Ты же понимаешь, что если покупатели перестают покупать, компании нет денег на то, чтобы существовать.
Да, но если, например, вы снижаетесь просто на сколько-то, компания также снижается, но выживает.
Да. Вот смотри, например, у тебя из 10 вышивальщиц, условно, 10 вышивальщиц, трое лишились работы и не могут себе позволить. У остальных общий уровень цен поднялся настолько, что они не могут тратить деньги ни на что, кроме как на еду.
И, допустим, ты называешь, давай найдем что-нибудь хорошее?
Подожди, два человека остаются платежеспособными. Но и они сокращают уровень своего потребления с 10 наборов, например, до 1-2.
Что ты постоянно, ты не выпускаешь говно?
Я тебе про другое говорю. Что количество людей, которые способны это купить, напрямую влияет на количество сотрудников в каждой компании, которая это производит. На объемы, которые эти компании производят.
Да, объемы будут меньше, но можно найти плюсы. Какие? Например, уйдут люди, которым это было неинтересно. Останутся в чем-то действительно люди в какой-то момент, как фанаты своего дела. И мне не надо будет слушать о том, что ты колеса продавал, я и вышивку продам. Потому что человек в это не верит.
Да.
И дизайнеры не будут мне рассказывать, чему там учиться. Тык-тык-тык, парагон продавай.
Кстати, из хорошего. Тут я мысль мне пришла, вот ты сказала. Действительно, те люди всегда будут в выигрыше, кто верит в то, чем он занимается. Кто, безусловно, занят только своей работой, не распыляясь на что другое. Знаешь, когда ты производишь что-то, ты веришь в этот продукт, ты его любишь, ты знаешь его досконально от начала до конца, ты не пытаешься одновременно подхватить, а вот тут я буду продавать заодно конюшечки, а вот здесь я еще буду багетной мастерской заниматься, а вот тут я сейчас еще заодно открою интернет-магазинчик, и он будет продавать другие. То есть, когда ты не распыляешься, а фокусируешься на чем-то одном, мне кажется, я не утверждаю, но мне кажется, что это сейчас самая будет правильная стратегия, которая может действительно
вот людей... Я люблю ворчание бобра. Даже если оно глубоко обычно, коим оно является все эти годы, это мой продукт, понимаешь? Вот я его люблю, я в него вкладываюсь.
Если бы тебе пришлось жить на деньги, которые зарабатываешь ты на ворчание бобра...
У меня все равно было бы ворчание бобра как отдушина.
Ну,
оно... Для меня это отдушина, понимаешь? И будут люди, которые будут это создавать. Кого-то вымоет, да, кто-то уйдет. Это, ну, вот такие потери. Но и уйдет очень много людей, которые пришли просто случайно. Как, например, Белоснежка. Я же рассказала, кажется, историю, как появилась фирма Белоснежка. Ребята просто увидели, что продается вышивка, съездили в Китай, потыкали пальцем в каталог и сказали, нам вот этих наборов. А потом казалось, что они обули на пиратство полрынка. И они говорили, ну мы же не виноваты. Вот это случайные люди, которых не должно быть наши, понимаешь? Я идеалист, но вот этого человека не должно быть в вышивке. И сейчас он, не понимая, как работает вышивальный мир, какой спрос, он не говорит с вышивальщицей, и его должно вымыть. Вот это хорошая тенденция.
Да, пожалуй, единственное положительное, на что я смотрю, то, что останутся фанаты своего дела. И они-то как раз сохранят нашу отрасль и смогут ее двигать.
Может, журнал выйдет, может, появится другая вышивка. Нет. Это потом может быть.
Ну, ближайшее
какие-то
время
фанаты, нет. Какие-то фанаты, они все равно будут это делать.
Бурда,
понимаешь?
Закрылась. Ну, в смысле, вышивка крестом.
Да, вышивка крестом. Бурда заявила, что они временно приостанавливают выпуск журнала. Ну, если нас отрубят от интернета, чем нам все время угрожает, мы вернемся в печатную прессу. И у нас что-то будет. Опять-таки, можно смотреть так, все пропало, лезем на кладбище.
Как было у Довлатова, когда он писал о том, что он хотел купить молнию, пришел в магазин,
да.
Нет, пришел в магазин то ли в Литве, то ли
в Таллине.
В Таллине, в Таллине он был. и сказал, типа, мол, не есть? Ему говорят, нет.
Нет, да, не...
А где есть ближайший магазин, где есть молния? Ему отвечают, в Хельсинки.
В Хельсинки, ну да, в Финляндии.
Вот правда, так да. У нас и будет.
Ну, зато мы наконец-то выщем свой запас, это тоже плюс.
Пенсионный фонд.
Да, время пенсионного фонда, наконец-то! Вы всю жизнь копили на него. Понимаешь, это плюс. Мы как же говорили? На пенсию выйду, уволят, денег не будет, набор не... Вот! Вот ваш пенсионный фонд, давайте проверим, кто как к нему подошел. Господи,
формулируйте желание точно.
Точно. А то неизвестно, как все, вот. Не, я, знаешь, меня как-то... Первые дни, если бы мы писали, мы бы рыдали, вы бы рыдали, служба прослушки рыдала, все бы рыдали. А сейчас, ну... Опять-таки, вот, видишь, я запатентовал. Надо, кстати, патентовать. А то сегодня женщина запатентовала название Макдональдс. Почему это была не
она
я?
Она не запатентовала, она подала заявку, это еще ни о чем не говорит.
Ну, почему это была не я? Так что надо...
Полгода на рассмотрение заявки и выдачу патента.
Так что поэтому надо запатентовать... Да.
Берестовый... А ты же, как говорит Шульман, не новости, а события.
Да, вот, мне надо запатентовать свою берестовую канву.
Сейчас начнешь патентовать, выяснишь, что это уже запатентовано.
Чёрт! Я же говорю, все хорошие идеи вывозят нас под носа.
Но, с другой стороны, как мы знаем, авторское право в России выходит на новый виток.
Только мы решили подкаст написать.
Приключения авторского права в России продолжается.
Да, мы как раз подкаст же.
Ты же видела решение Кировского суда о том, что отказали...
Ну, Кировский, это не Верховный.
Конечно, нет. Но отказали компании-правообладателю свинки Пеппе в возмещении ущерба на использование этой самой свинки Пеппе.
Ну, давайте подождем, чем все закончится. Знаешь, жить стоит хотя бы ради того, чтобы понять, чем все это закончится.
Я мечтаю только об одном.
О домике в Геленджике?
Нет, на самом деле я всегда мечтала жить в Австрии. С тех пор, когда я побывала в Австрии в горах, ничто другое никогда не заменит мне Альпы. Никогда.
Знаешь, я завидую людям, у которых есть мечты. Я себя иногда считаю таким циником.
В конце концов, опять же, возвращаясь к формулированию мирозданию своей мечты, формулируйте мечты правильно. И все те люди, которые сейчас смогут саккумулировать свое желание и подать... О, господи, какую чушь я несу? Ну, неважно.
Блиновская на этом бабки зарабатывает. Мы это тоже опоздали с тобой.
Слушай, ну, Блиновская, я боюсь, сейчас уже вообще ничего не зарабатывает в связи с отключением Инстаграма в России.
Ну, не знаю.
Ну, в любом случае, ребята, если мы будем хотеть хорошего, рано или поздно это хорошее придет.
Знаете, мы как бы завершаем. Во-первых, напишите, как вы это все переживаете. Вы можете с нами поплакать, порадоваться.
Ух, не надо.
Не поднимайте политические темы в комментариях, потому что я их буду чистить. Я ввел режим «Я тиран, и меня ничто не остановит».
Какой знакомый режим.
Да, мой любимый. Это, знаешь, я редко его включаю, но вот сейчас в сложные времена иногда он нужен.
И давайте разделять людей, их взгляды.
И их поступки.
Их поступки и компании, в которых они работают. Это четыре разных вещи.
Да, поэтому моё вам пожелание мира в душе, в первую очередь. Мира в душе вокруг вас. И всегда остаться человеком. Вы знаете, ничто так, особенно в последние дни, я это поняла, ничто так не ценно, как человек. Когда ты говоришь не с убеждениями, а с человеком. Человек самое ценное, что может быть, не вещи, не айфоны, которые теперь уже.
В первые дни я была очень злая. Я была готова рвать и метать. И устроила френдоцид жуткий. Потом, через неделю, я начала спокойнее относиться к чужому другому мнению. Поняла, что те люди, которых я любила в течение долгих лет, не могут стать одномоментно вдруг негативными или плохими. Я начала смотреть на ситуацию по-другому. Да, у каждого из нас свое мнение. Но если мы не будем навязывать свое мнение тем, кто рядом, это единственный возможный путь нам всем жить мирно.
Ты знаешь, когда ты навязываешь свое мнение, получается то, что получается вот как сейчас. А когда ты принимаешь разнообразие мнений, даже если ты не... Ну, тебе не близко, это более правильный, потому что каждый человек прошел свой путь, и он как-то дошел до этого мнения. Хочешь ты, не хочешь. Но оно его. и ты принимаешь человека вот, ну вот он такой.
В общем, дорогие друзья, я очень надеюсь, что с вами лично, со всеми вашими близкими, с теми людьми, которых вы любите, все будет хорошо, что все они будут живы, что каждый из вас пострадает минимально от этой мировой катастрофы, ну, потому что у каждого своя катастрофа, но это в общем смысле все равно катастрофа. Я надеюсь, что не будет ядерного взрыва.
Нас не посадят за этот подкаст.
Да, в принципе, нас не посадят, хотя тенденции, судя по новостям, выглядят именно так. Я очень надеюсь, что мы все будем обладать здравым смыслом, что этика и гуманизм победят. Не забывайте читать хорошие книги. Они учат, как пережить тяжелые времена. Для тех, у кого настали хорошие времена, встретимся с вами через 3 года и обсудим.
Ну, я могу пожелать вам остаться людьми, вышивать. Потому что вышивка нас здесь всех как бы собрала. А не вешать хвост, как говорит мой кот. Потому что мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Повторяет он и уходит.
Работа помогает справиться с плохими
мыслями. Да, может, мы сейчас раскачаемся и сделаем со Сташей свой YouTube-канал. Запустим. Сейчас самое время. Мы же любим. Вот все горит. Я в огне, ты в огне. Все вокруг в огне. Мы в аду. И мы такие, вот сейчас замутим.
The roof is on fire. Ну да.
Сейчас, прикинь, мы выпустим первый наш выпуск. Как мы там хотели. Бобер-дизайнер. Шоу сделать. И все. И нас закроют. И мы такие, мы пострадали за вышивку. Красота же, а? Да есть что рассказать. Детей сейчас стоит завести только ради того, чтобы было что рассказывать внукам. Не могу же я коту. Кот вот как-то не ценит мои умные мысли и не смеется над моими шутками. Это самое обидное.
У тебя для этого есть друзья. Дети, кстати, тоже не будут смеяться над твоими шутками. Поверь мне, как человеку, обладающему
детьми. А для кого я коплю свою мудрость? Я же не могу всю в подкасте, тем более...
А чем ты занимаешься-то? Ладно, хватит болтать.
Все, берегите себя. Мы вернемся к вам, наверное, через от 2 до 4 недель, в зависимости от того, у кого...
Или через год.
Да, мы любим давать несбыточное.
К сожалению, больше нет возможности вести прямые эфиры в Инстаграме.
YouTube мы до сих пор не освоили, потому что у нас слабкие. Либо нам надо собираться в одном месте, но мы подумаем. Вы можете, кстати, написать, чтобы вам было интересно услышать такого, на какую тему нам потрядить, потому что у нас, да, кризис идейный, мы помним, что...
Да
мы...
нет никакого кризиса идейного. Я переслушивала наши с тобой подкасты для того, чтобы определить темы, на которые мы хотим поговорить. Ну, как бы весь список тех тем, которые мы хотели затронуть, составить. Но на сегодняшний день это все абсолютно не актуально.
Почему? Я вышиваю Светлана Прокопец, Совиный лес, авторское право, все еще.
Кстати, Совиный лес с их кукухами, он крутой.
Да.
Опять. Крутой, лес... опять Совиный лес, опять
да,
крутой.
Да, Совиный лес офигенно. Если вы нас слушаете, вы очень крутые. Они выпустили 2 прекрасных бесплатных дизайна в поддержку. Один из них, как не поехать кукухой. Ссылку я, кстати, оставлю в описании. Знаете, вот вы живите, вот как не поехать кукухой, не езжайте кукухой. Все, что я могу вам сказать, это очень просто. Фиг с ним, с оптимизмом, пессимизмом. Просто продолжайте жить. Помните, что...
Мне вас... кажется, мы прощаемся уже дольше, чем вели подкаст.
Это знаешь, как это русские гости прощаются так долго, что им начинают наливать по второй, и они второй раз садятся за стол, потому что надо попрощаться. Вот это то же самое. Мы как русские гости, мы никак не можем проститься. Но на самом деле мы очень рады записать подкаст. Я надеюсь, что вы посмеялись. Всплакнули, если плачете. Помните, что не надо себя ограничивать по эмоциям.
Эмоции — это нормально.
Эмоции, чувства, переживания — ни в коем случае не ругайте себя.
Старайтесь
и других.
Старайтесь избегать злости.
Иногда полезно побить подушку или порать в лесу. Помните, что люди такие люди. Двойной стандарт никто не отменял. Пошлые, неполиткорректные шутки, к сожалению, отменили, потому что сейчас это
злость
не актуально.
Злость разрушает.
Иногда злость надо выплеснуть, чтобы пойти дальше.
Да. Сейчас мы посмотрим на то, что будет происходить.
Побейте подушку, а не человека. Это самое...
Это, пожалуй, самый лучший.
Когда я очень злюсь, например, на кота, у меня есть подушка, я никогда не бью кота.
И помните о том, что в период острых критических ситуаций Люди перестают быть адекватными. Будьте терпеливее друг друга.
Просто не говорите. Выключите чат. Уйдите от человека. Не надо быть
надо
вежливым.
Надо просто переждать.
Да. Иногда, знаешь, мне когда люди писали в какие-то вот прям очень тяжелые, я просто выключала чат. Я думаю, раньше мне это в голову прийти не могло. Мне кажется, это очень невежливо. А сейчас я берегу себя. Я не должна поехать душевно, кукуха и физически.
Если у вас есть дети, занимайтесь больше с детьми. Это пойдет на пользу и вам, и им.
Господи, какие мы моралисты. А что ж нам от этого?
Да это не мораль, понимаешь? Это способ выжить.
На самом деле, мы хотели вас поддержать. Мне кажется, мы сейчас всех утопили в какой-то бесконечной депрессии. Человек только-только вылез из депрессии. Мы такие, на тебе,
подожди,
на.
Мы сначала опять этот подкаст дадим послушать узкой группе. Если они нам не скажут, что мы всех утопили в черной горести, то мы его выпустим. Если скажут, то нет.
То это будет какой же, четвертый или пятый? Надо за деньги хотя бы. Надо запрещенный, незаписанный подкаст выпускать за деньги. У нас будут просто рубли. У нас будут тугрики.
Рубли.
На которые мы пойдем купим березы и сделаем берестяную канву.
Все же собиралась ее грызть.
Но мне сначала надо купить.
Все, русские гости, заканчивайте.
Да, мы вас обнимаем. Спасибо большое, что вы с нами, что послушали, нашли время, силы. Мы прощаемся с вами до следующего раза, а он обязательно когда-нибудь будет.
Держитесь. Все проходит, и это тоже пройдет.
И это обязательно пройдет. И эта мысль... Плюс вы еще не дослушали, как я разочаровалась в выборах и в митингах. Но об этом как-нибудь потом.
Пока.